Я расскажу о своей ситуации. Я за деньги убивал людей и убивал очень много.
Бог начинает в духе забирать людей на небо.
Видимое облако двигалось по залу. Где она останавливалась, там чудеса происходили.
Когда ты видишь людей, какие не приезжают.
Начались происходить вещи, которые не поддавались объяснению.
Там среди этих перьев были маленькие капельки елея, которые можно было видеть под микроскопом.
Мы не знаем, что это такое.
Что с этим делать? Нам нужно какое-то объяснение.
Там смеялись, говорит, какой YouTube, вот телевидение и радио. Оттуда просто рвануло количество конференций.
Я помню, еду в машине, говорю, я I'm done. И он так, знаете, так нежно, так мягко говорит. Я люблю этих людей. Не полюбишь ли ты тоже их еще раз?
Это был ангел-воин. Это была абсолютно древняя личность. Я не знаю как, но я знал, что ему миллионы лет.
Предыдущее поколение реально не носили эти вещи на своей жизни.
6,5 миллионов, и мы понимаем, что эти цифры нереальны.
Андрей, это то здание, которое в видении Бог показал. Это оно.
Целью не было поставлено открыть даже церковь. Наша мечта была просто создать команду, так как мы был момент, где мы уже объелись церквями, объелись всеми этими движениями, и просто хотелось движения Бога. Просто хотелось Бога. Без политики, без структур, без ничего. Просто хотелось славы Бога.
В 2004 году мы узнаем об энкаунтерах, которые проводились в штате Калифорния. И нас приглашают пройти энкаунтер. И, естественно, как первая реакция, зачем нам это нужно, мы все христиане. То есть мы упирались долго. Вот. Но потом оно как-то носило, и все-таки наши ребята, первые мужчины, Андрей из группы и своих ребят, в октябре 2004 года они едут проходить этот мужской энкаунтер в Сакраменто.
Там действительно, там просто тебя накрывает, просто ты попадаешь в славу, в которой раньше не был, попадаешь в ответы на твои вопросы, которые ты носил всю жизнь. И когда мы приезжаем назад, я точно знаю, что мы должны это начинать. Мы начинаем сначала школу лидеров, подготавливаем команду. Команда упирается, там очень были уникальные вещи. Люди не видят, я вижу один. Проводим мы школу лидеров и делаем шаг веры, снимаем аренду первого кемпа.
Записываются люди сверхъестественно к группе, которую даже еще никто не знает.
И здесь начинается что-то. Мы попадаем в реку, которую сами не способны больше контролировать и управлять.
И эта маленькая небольшая группка делает первый энкаунтер, который становится взрывом, и после него планируется следующий энкаунтер в феврале 2005 года. Приезжает еще больше людей. Это молодежный энкаунтер, где Бог делает очень много чудес, где мы видели очень сильное изгнание бесов, видели там восстановление некоторых даже частей тела. И к нам начинают реально снижаться люди со всего штата. Энкаунтеры начинают набиваться. Каждый энкаунтер по 100 человек начало проходить за энкаунтер. И в месяц у нас было по 2 энкаунтера.
И это было несколько лет. Толпы людей, массы, сотни энкаунтеры, забитые 60, 80, 90 человек. И самое интересное, что люди проходили и оставались. И поднялся вопрос, что делать? И мы не хотели церковь, мы упирались до последнего. Но получается, что после нескольких энкаунтеров, которые мы провели, задался вопрос, что это и куда мы идем. И мы церковь открыли, когда уже было около, наверное, 80-90, да, может, около 100 человек, я точно не помню. Была хорошая группа людей, когда мы уже заполняли бумаги на открытие церкви. Естественно, тогда было получено вот этот логотип. Тогда Бог мне четко проговорил, что трансформация будет через слово и через славу. Поэтому вот этот меч и крылья, то есть это мною было в видении получено.
Да, и потом мы поняли, что в этом Бог. И это то, о чем он нам говорил, куда у нас, для чего он нас подготавливал. И мы потом все-таки поняли, что это церковь. И нам все начали говорить, что... Ребята, мы церковь, давайте мы сделаем дату, когда юбилей, чтобы у нас был. Мы церковь. И вот мы сделали уже 9 января день рождения центра, потому что это был как бы первый наш энкаунтер, да, вот этот 2005 года.
Мы начали записывать диски, да, каждая проповедь записывалась на диски компактные, и люди начали распространять между друг другом, прослушивать, и они стали очень популярными, эти проповеди. И как-то эти диски, проповеди дошли до владельца русскоязычного канала на телевидении CNN.
Мы просто нечаянно пересеклись с пастором тогда еще Максимом Максимовым, тогда еще был президентом CNN. И интересно, как просто открылся сезон, где люди просто сказали, что мы не против вашей передачи как бы крутить. Был заключен контракт на телеканал CNN, откуда и началось, наверное, глобальное влияние.
Люди начали слышать эти проповеди по CNN, и это было что-то совсем то, что они не слышали раньше. Это отличалось от проповедей своих пасторов и церквей, которые они слышали. И всем интересно было узнать, что это за церковь в городе Сиэтле, кто этот пастор, кто эти люди.
После этого начали с нами связываться, и мы к этому не были готовы. Начались письма, начались вопросы. Люди начали рождаться от слова. Очень много людей начало отдавать свои жизни прямо около телевизора. Тогда еще, да, около кабельного телевидения, когда они смотрели. И в этот сезон начали уже открываться церкви. Мы были их духовные родители. Они пытались брать наше имя. Мы наше имя не разрешали никому брать, потому что мы знаем последствия, горькие последствия дочерних церквей. И сразу я начал молиться. Я говорю: «Господь, что мне делать?» Он говорит: «Твоя задача будет поднимать чемпионов». То есть людей, которым ты поможешь встать, людей, с которыми ты будешь двигаться в процессе вместе. И так и произошло. Бог нам четко дал именно завет. Название, как это будет работать, как мы будем взаимодействовать. И завет по сей день существует и функционирует. Это наша глобальная такая прекрасная семья. И интересно, что оно до сих пор не останавливается, оно растет. Почему мы не рекламируем? Почему невозможно завет найти, в него войти? Как в него войти? Никто ничего не знает. Это специально сделано. Я хочу, чтобы туда только вводил Бог. И только через отношения пасторов с пасторами. То есть есть целый момент, как Бог мне сказал, как это должно происходить. И мы придерживаемся семейного формата. Мы никого не зовем, мы никого не ждем, мы никого не, не притягиваем и не форсируем. Мы дали именно завет строить Духу Святому и Богу, и так интересно и происходит.
Перед тем, как войти даже в завет, у нас подготовка 2 года как минимум.
Я так скажу, до 40 церквей сейчас есть официально в завете.
Мне начали рассказывать за Encounter. И я начал спрашивать, что такое Encounter. Encounter — это встреча с Богом. И я считал, что я встретился с Богом. Я говорю: мне не надо.
У меня был большой бизнес, 36 человек работало у меня. И довольно-таки зарабатывал серьезные деньги. У меня было все хорошо. Вот, но оказалось, все было очень плохо.
Я попал в очень серьезную духовную яму. И когда я услышал насчет Encounter, насчет служения Encounter, на то, что происходит на Encounter, моя цель была это просто именно рассказать эту ситуацию и выползти из этой ямы. Я устал, я не хотел больше так жить.
Мне врачи сказали, что все, как бы мое время закончилось. Они говорят: мы даем тебе совсем буквально там пару месяцев, и ты будешь полностью слепая. В общем, тяжелые последствия тебя ожидают. Я приехала, потому что я устала жить в пустоте. Я чувствовала, что есть что-то намного больше.
Все познается в сравнении. Пока ты не пережил что-то больше, ты как бы думаешь, что это норма. И когда я был на Encounter, и вот это там скинул этот весь груз, который я носил, я настолько сильно пережил Бога, я думал, что то норма, пока я не пережил что-то больше.
Я знал Бога, но я не знал так близко Бога. И какая-то пустота была в моей внутренности. И когда я приблизился к Богу, когда я прошел Encounter и Re-Encounter, вот эту пустоту наполнил Бог.
Самое главное, зачем я ехал, я получил мир внутри.
Благодарен Богу, что я был на Encounter. Знаете, Господь сильно прикоснулся ко мне, дал видение. И это очень чудесно. Я благодарен всей команде, которая так искренне молились за меня.
И когда я попала на встречу с Богом, когда я просто соприкоснулась с атмосферой присутствия Бога, вау, как бы все внутри меня, оно просто склонилось перед ним. Я расслабилась и успокоилась, потому что я поняла, что я там, где я должна быть. Реально, Бог освободил меня от духа смерти, который убивал меня. То есть я вернулась домой абсолютно новым человеком. Вот что значит новое творение.
Я знал одно. Я уже когда выходил из зала, я выходил совсем другим человеком. Я знаю, я помню. Я даже подошел к машине. Мне казалось, машина совсем не моя. Стоит цвет листьев на деревьях. Да все, все, цвет травы, все, все было под гол.
Прийшов момент, коли просто дьяволу вдалося обманути мене. І я фактично просто був розбитий, я був розпластаний. І пройшло 12 років, коли я відчув або просто пережив восстановлення. І на цьому енкаунтері я пережив дійсно, я відчув, коли Бог мене знову огорнув своєю любов'ю. Я пережив дуже, дуже близько мого Господа Ісуса Христа.
Весь практично свій енкаунтер пролежала на полу, освобождаясь. Вот, но стала я новым человеком. Вау, столько жизни, столько света, столько Бога. И я понял, что я буду здесь. Это то, к чему меня Бог призывает.
И внутри я чувствовал потребность именно служить. Я просто не мог дышать, если я что-то кому-то не помогу.
Когда ты приезжаешь на энкаунтер, видишь, какие люди загружены, и с чем они приехали. И через три дня какая трансформация прошла, и вот это тебе дает как бы новое дыхание, что стоит проходить вот эти все моменты, стоит это нести.
Это просто настолько захватывает тебя, что ты не можешь не быть там. Когда ты видишь людей, какие не приезжают, и после каких-то 2-3 дней они уезжают совершенно новыми, исцеленными, свободными, счастливыми, исцеленными не только внутренне, но и физически исцеленными. Когда ты видишь эти чудеса, когда люди раковые больные исцеляются, когда люди уезжают свободные, исцеленные от сахарного диабета. И в физическом теле столько исцелений. Ты не можешь не находиться там, ты не можешь, потому что это тебя захватывает больше и больше. И хочется дальше и дальше, глубже и глубже идти в это и просто служить людям.
Служение энкаунтера, оно сильно, потому что оно идет именно глубоко. Человек может разобраться с какими-то вещами, что он даже не подозревает. Работа с тобой именно на глубоком уровне. Дух Святой тебе показывает какие-то вещи, чтобы ты мог скинуть все то, что было навешано там за всю жизнь.
Проходя энкаунтер и переживая любовь Бога Отца, вот эту встречу с Богом, они больше никогда не могут возвращаться в том, в чем были. Если даже идут назад, они не могут наслаждаться уже, потому что они уже испорчены для этого мира.
Энкаунтеры — это самое начало. Хотя это огромная часть нашей церкви, но энкаунтер — это как бы начальная платформа. То есть это место, где люди встречаются с Богом, радикально меняя вообще сущность того, кто они есть. Вот. И от этого начинается процесс их возраста в Боге.
Ты просто оглядываешься назад, и ты удивляешься, сам себя удивляешься, что произошло с тобой. Вот что, не то, что ты стараешься, а именно вот это удивляешь, что ты оглянулся, а этого и нет уже. Значит, ты забыл, что оно было. Знаешь, вот это мне нравится, как Дух Святой работает. Не просто там какие-то, знаешь, учения, там вот делай так, или, а ты просто отдаешься Богу и разрешаешь Ему трансформировать тебя.
Если говорить о служении энкаунтеров женских, да, то есть это немножко другая категория, чем мужчины. Женщины, как славянская нация, да, то есть женщины были очень подавлены. Это были просто домохозяйки, которые сидят дома, у которых нет права голоса, а которые не имеют права служить в церкви. И зачастую это женщины, которые пережили очень много насилия, как морального, как духовного насилия, как насилия физического, сексуального рода насилия. Это нужно знать, это нужно слышать. Очень огромное количество женщин, которые приезжают к нам с христианских семей, пережили сексуальное насилие от служителей, от своих отцов, и всегда это замазывалось, покрывалось. Теперь, когда они приезжают на встречу с Богом, приезжают, чувствуя себя грязными, неправильными, низкими. И здесь мы указываем им на истину, что твоя истина, истинная ДНК, то, что Христос сделал для тебя, ты больше не та, этого больше не существует.
Было много освобождений. Были моменты, когда мы гоняли бесов, были моменты, когда бесы гоняли нас. Разные ситуации были, смешные ситуации были.
Вначале было много эмоций, много было криков, много было вовлечено наших человеческих эмоций в служение человеку. Много было ударений сделано именно на служение освобождения.
По прошествию времени, когда команда более созревала, когда команда становилась более зрелой, Бог начал приводить на энкаунтеры людей, более с глубокими ранами, глубокими переживаниями.
Сейчас наши энкаунтеры очень как бы приобретают такой более зрелый мотив, я скажу так, да. То есть в центре всегда Христос, Его личность, Агнец, распятый, закланный и воскресший Христос.
Мы начали сталкиваться с людьми, которые на грани самоубийства, люди, которые были в наемными убийцами, киллерами, люди, которые, на которых тяготела именно кровь других людей, потом люди, которые связаны были с сатанизмом, с колдовством, люди, которые были погрязши в демонических серьезных зависимостях. Подготовка, индивидуальная подготовка к каждому индивидуальному энкаунтеру, то есть у нас пост, молитва. Мы иногда по посту, по молитве, мы даже можем немножко предвидеть, в каком направлении пойдет этот энкаунтер. Атмосфера. Я бы сказал даже, я люблю это место, и если бы сейчас пришлось бы выбирать, проводить энкаунтер в другом месте, в другом здании, я бы не хотел. Промоленное место, место, где слава Божья. Это был план Божий, просто план Святого Духа в данное время, в наше время поднять вот это служение.
Молились за женщину, у нее была травма колена. И когда молишься за нее, просто колено начало просто вот так вот прыгать вверх и вниз, чашечка. Вот. И когда эта чашечка закончила прыгать, там просто пришло восстановление, полное исцеление. И я на протяжении просто нескольких лет разговаривал с этим человеком. Она сказала, что полное исцеление, просто я забыла даже, что у меня была травма. Когда мы ехали с энкаунтера, уже после энкаунтера ехали домой, и в автобусе начал умирать мужчина. Я просто начал молиться на языках, и ребятам, которые ехали со мной, говорю: молитесь на языках. Этот мужчина, он просто, он уже перестал чувствовать руки и ноги, он просто лежал и стонал, просто начал приказывать духу смерти убраться, потом я говорю: дух жизни, войди. Просто мгновенно вот так он встает, все нормально, все хорошо. Сейчас мы дружим очень, очень близко с этими людьми, и потом мы когда задали ему вопрос, я чувствовал, как меня просто, как пылесосом вытягивало, говорит, меня просто из тела.
У меня был мужчина, я работаю с мужчиной. Он сказал: я с тобой буду прямолинейным, и я очень разбираюсь хорошо в психике, я очень хорошо разбираюсь, я чувствую ситуации, где меня пытаются вокруг пальца провести. Не пытаются это делать. Я говорю, я вычислю очень быстро, я расскажу о своей ситуации. Если у людей по локоть руки в крови, меня по плечо, через то, что я за день убивал людей и убивал очень много. Я устал от того, что крики этих людей, кровь этих людей, она на мне, и я не могу спать. Я дошел до того состояния, когда я не хочу ничего. У меня в машине лежит заряженный пистолет. Я не знаю, Бог существует ли или нет. Я случайно попал на ваш сайт. Я приехал сюда, это если есть Бог, я даю ему последний шанс что-то сделать в моей жизни. Если нет, я уезжаю отсюда. Я говорю, ребята, я даже не положу на вас пятно. Я уеду отсюда очень далеко, в глухой лес. Я просто уничтожу себя. Я не знаю, меня когда-то найдут, не найдут. Меня больше не интересует это. Я не могу больше так жить. И говорит, если ты мне сможешь помочь, скажи мне прямо. Если нет, просто скажи нет, я просто сейчас уеду, я не буду говорить тебе, себе заморачивай голову. А мне Бог буквально за 3 дня перед этим сказал насчет этого ситуации, показал просто. И я не знал, как это будет происходить, но я знал, что что-то должен был быть, из мужчин быть особый экземпляр, которому нужно будет служить по-особенному. Я ему прямо сказал, я не могу тебе помочь как человек, но из-за любви Бога, из-за того, что Он любит тебя, я смогу сегодня поставить тебе плечо и привести тебя к нему, а он будет разбираться с твоей проблемой. И я начал просто ему служить. Он начал плакать, я обнял его и просто на него то святое коснулся его сердца. Он пережил прощающую, спасающую любовь Бога. И когда уже уезжали домой, подошел ко мне и говорит, спасибо, спасибо. Моя жизнь изменена, мне не нужен больше заряженный пистолет. Я буду жить, я знаю, что я... Моя жизнь на всю вечность, это полностью измененная жизнь. Я отдал свою жизнь Иисусу Христу, я встретился с Ним. И это приятно. И когда ты смотришь в глаза этих людей, когда ты слышишь эти свидетельства, это своего рода как заряд, как буст, который просто нас подталкивает дальше служить.
Все началось с того, что на энкаунтеры начали приезжать люди из Портленда и окружение того, да, в ту сторону, с юга. Очень много людей стали искать такую же церковь. И получается, что там на тот момент не было, ну, были традиционные церкви, но не было того, что они ищут. Я просто помолился, чувствовал, что нужно что-то делать. Я просто ставлю такое простое знамение, говорю, Господь, если открывается какой-то дом, и семья, которая примет всю вот эту массу людей к себе домой, должен быть большой дом, потому что там уже поначалу, я помню, начал собираться от 15 до 20 человек. Это самая первая ячейка была около 20 человек. Если Бог поднимет лидеров там, которые откроют свой дом и согласятся все это, как сказать, да, как бы менеджить, скажем так, да, управлять этим, то я за. И сразу находится семья, которая дает свой дом, открываются прекрасные люди, и они посвящаются служению, и у них был такой большой дом, довольно-таки большой дом, и мы там начали собираться. Потихоньку начали приезжать, потом арендовали здание, подняли команду прославления. Поначалу 3 раза в неделю, а потом 2 раза в неделю. На протяжении 7 лет мы с командой, я, Света и команда в автобусе, мы специально даже автобус приобрели для этого, ездили в Портленд и строили церковь, и, естественно, слава Богу, сейчас там прекрасная семья, которая очень классно развивается.
Мы никогда не думали, что мы будем пастырями, никогда не было каких-то какой-то мечты к этому, к стремлению, просто как-то оно так все получилось, ну, как обычно, как с Богом. Бог, когда делает, то оно вот так вот получается, и иногда ты не знаешь даже, как оно происходит. Это было здесь, вот в этой церкви, на поклонении, воскресенье утром, и во время поклонения просто вот как голос Бога говорит, ты именно для этого и был рожден. В тот момент оно как-то все стало на места, и пришла какая-то легкость, пришла какая-то сила, пришла благодать к этому делу, и как-то все с того момента начало, как говорится, меняться во мне.
Андрей приезжал, как папа с мамой, да, приезжали от тебя там, если что-то не получается, Андрей научит, сделает, да, разрешит.
Когда Женя стал пастором, считай, его поставили, это вот как один из нас, да? Уже папа с мамой, считай, нету. А его назначили с Олей. И здесь был очень сложный момент. Для них особенно был, у них тоже маленькие детки. И каждый имел свой голос, который, знаешь, им говорил вот так, вот так. И у них было много голосов, которые окружали их. И им нужно было просто выстроить свой стержень и научиться тоже любить, покрывать и жертвовать, особенно своим временем. Женя, что выработал, это жертвенность, посвящение, все субботы, которые все едут отдыхать. А у него то же самое, работа, семья, а субботу он конкретно посвятил этой церкви, проповедям, знаешь, он просто сидел, готовился.
Одно, как говорится, ведение, одна церковь. Может, сейчас оно как бы два разных пастора, но все равно мы TC, Transformation Center, мы энкаунтеры делаем все вместе. У нас одна цель — это вырывать из религии, поднимать поколение, поднимать вот в ученичестве служителей.
Я хочу быть частью вот этого движения именно Бога на земле. Сколько мне Бог даст жизни, я хочу видеть моих детей, двигающихся еще дальше меня.
Одно ожидание у нас — это новое здание. И, надеюсь, оно исполнится в этом году. Это у нас одно из ожиданий, потому что мы реально нуждаемся. Нам нужно, ну, как бы больше места. У нас дети выросли, и, ну, просто реально тесно нам тут.
So, я верю, что мы на грани какого-то перехода, но сейчас мы сплотились еще сильнее.
У нас просто цель сейчас. Мы хотели бы, как церковь, да, и иметь новое здание. Мы верим, что придет и этот момент.
Это он тут действует. Я, может быть, всего лишь, как говорится, инструмент в его руках, там что-то подать, что-то принести, что-то сказать.
В 2008 году началось только как становление. Мы пришли к рубежу, где у нас была молодежь, которая начала, ну, подходить нам. Нам нужно что-то делать.
У нас затягивались молитвы, я помню. Тогда у нас были по четвергам. И люди настолько были голодные, которые приходили. Они, вот мы как бы были в каком-то таком... ожидаем, что будет происходить на следующей молитве. Нам было настолько интересно, и мы были захвачены. Дух Святой просто двигался спонтанно.
У нас был молодежный лидер, пастор, которого мы поставили. Развивалась она как? Способом втыка?
Никто ничего не
знал. Никто ничего не знал. Все учились. Но что интересно, что почему оно у нас не получилось? Что пастор этого служения увидел для себя перспективу и начал настраивать молодежь против нас, против лидеров церкви.
Пытаясь
сделать раскол, да. Мы расстались хорошо, мы их благословили, это, и там некоторые люди с ним ушли. Но молодежь осталась без пастора молодежного, с болью и с ранами, с кучей вопросами. Это был 2008 год. Давайте сделаем рефрешмент, мы его назвали. Сделали его на один день. Это был такой вариант, чтобы просто как-то поддержать молодежь, помолиться за них. Господь, дай нам стратегию, дай нам видение, что дальше делать с этим служением. Потому что мы понимали, мы не можем кинуть молодежь. Мы решили с лидерами сделать рефрешмент. И там что-то взорвалось.
И когда мы собрались тогда, я помню, на нас просто настолько сильно Дух Святой сходил.
Там что-то такое сошло, такая атмосфера, сильнейшая атмосфера, что эта атмосфера перешла в новоскресное служение, которое было. И оно потом у нас около полгода пошло движение Духа Святого.
Нас считали, что мы ненормальные, потому что, во-первых, молодежь, они настолько они не контролируют, то есть как бы они, вот на них Дух Святой зашел, там и разные движения, там люди прыгали, там люди падали. Это только можно объяснить, что это Дух Святой. Я не могу это как бы объяснить на человеческом.
И Бог как-то все так перекрыл, исцелил, как-то эту рану залечил. И молодежь после вообще даже не почувствовала то, что произошло.
И помню, Андрей, он сказал, давайте все, кто служил или был на этом кемпе и сейчас на этом рефрешмент, выйдите и будете молиться за всех, кто здесь как бы не был. И мы тогда просто начали, оно как будто активация пошла. Люди начали захватывать, вот, которые по старшим поколениям, они начали зажигаться, тоже такие стали вот как бы настолько свободны, и как будто что-то вот перешло на них.
а ход служений поменялся, ход молодежных служений поменялся. И у нас потом родилась новая команда, которая переняла эстафету, и эстафету начала работать с молодежью.
Первое, что начало происходить, на стульях начали находить, как будто кто-то блесок насыпал. Вот просто, как будто вот золото какое-то вот такое, как пыль, да, золотая пыль началась на стульях. Мы сначала думали, что какие-то девушки в кофтах приходят. Но самое интересное, потом, когда начали смотреть, где эта пыль, да, она начала появляться в разных местах, и совершенно не там, где женщины сидят, совершенно вообще в углу, где мужчины, где детки сидят. И никто поначалу этому не придавал внимания. Я просто говорил: ребят, пожалуйста, попылесосьте, потому что тут опять кто-то намусорил какой-то блеской.
На молитвах, это даже было на моей домашней группе, на других домашних группах, когда люди собирались молиться, часто начала проявляться золотая пыльца. Просто появлялась золотая пыльца и начинала оседать в комнате, где находились. Очень много было такого, что выступал елей на руках людей, на стенах помещения, где шла молитва.
Ладно, можно где-то кто-то брызнул, но было в очень уникальных местах, где точно никто не брызнет. То есть и мы находили это, вот он, елей просто течет и все. Начались происходить вещи, которые не поддавались объяснению. Я абсолютно знаю, что есть сейчас людей, которые этому верят, которые этому не верят. Мы просто говорим о фактах, которые видели сотни людей. Потом мы начали находить перья. Перья были уникальные тем, что они не были похожи на перья.
Люди, которые в лаборатории проверяли эти перья, они не могли объяснить, потому что это что-то, что мы на этой земле не видели, это какие-то небесные птицы, потому что там среди этих перьев были маленькие капельки елея, которые можно было видеть под микроскопом. Это были большие, это были они такие с узорами, это было как вид искусства.
Эксперты были в шоке, они не знали, что это за перья. Потом начались находиться камни. Камни, мы купили даже машинку, которая определяет, она у меня до сих пор где-то есть, определяет, если это подлинные камни. И разные камни падали, и диаманты, и аметисты. То есть, если бы даже это было кто-то подбрасывал, то слишком дорого это подбрасывание стоит. Знаешь, как бы, то есть у меня целая шкатулка камней. У людей были открытые видения, посещения небес, были уникальнейшие исцеления.
Да.
У некоторых людей были неровные ноги, знаете, да, как бы, то есть одна нога выше, одна нога короче. То есть дорастали ноги.
Ты одно собрание пропустил, ты пропустил целый год, потому что столько всего происходило за короткое время, и Дух Святой двигался настолько мощно и сильно, что пропускать было просто, нереально.
Люди лежали часами. Были служения, где по домам развозили людей. Они были настолько в трансе, в слабе. Мы просто их грузили в автобус, и были люди, которые просто их по домам развозили.
Я слышу, что все новое и новое.
Мы не знаем, что это такое. Кто-то нам говорит, это бесовщина, нам страшно, мы молимся, это еще больше происходит.
Мы, кстати, много людей потеряли в тот период.
О, когда это начало происходить, я так скажу, одна треть церкви точно, да? Одна треть церкви, ребят. И это было на таком пике роста, где уже было два служения, людей было битком забито в том зале. И получается, что когда начались чудеса, многие соблазнились. Просто соблазнились, сказали, это не Бог, такого быть не может. А мы такие, не может в славе обитать нечистое.
Мы об этом не молились, мы не просили, мы этого не искали.
И мы сидим с командой, что с этим делать? Нам нужно какое-то объяснение, почему оно приходит.
И здесь, в этом сезоне, мы начинаем гуглить, что это такое.
Ребята, которые были в пасторской команде, они познакомились с одним очень сильным американским служителем, которого зовут Джефф Дженсен. Он двигался тоже на тот момент в чудесах и знамениях. На его служении очень были сильные проявления чудес. И мы первый раз пригласили его в центр для конференции.
Когда Джефф пришел, он как духовный папа объяснил, во-первых, все, объяснил нам истоки с 50-х, 40-х годов. Он объяснил ДНК вот этого пробуждения. Когда мы познакомились и с Рик Джойнером, и Боб Джонсом, короче, всеми духовными отцами. То есть через него мы вышли на все.
Да.
И он дал нам именно язык к тому, что такое слава, и что это не только у вас, это, говорит, везде, где слава Бога сходит, начинаются вот такие вещи.
Это уже происходило в других американских церквях во время служения славы, то есть это не было что-то совершенно новое, это было новое для нас.
It's going to be a miracle house.
Это будет дом чудес.
And the Bible says that the nations will flow into the house of God.
Нации потекут в дом Бога.
Лично для меня это был очень сильный, глубокий сезон новых откровений, познания того, кто он есть. Это не испугало меня ни в коем случае, хотя как бы многие вещи были новыми. Но я помню, как бы, что это очень глубоко откликнулось внутри меня. И я, то есть, попала именно в тот момент, для которого я была рождена. Когда я увидела это все, я такая: «Бог, это мое. Я хочу в этом жить, это то, кто я». Что я есть, а для меня это очень комфортно.
Ты задаешь вопрос: интересно, Бог для чего, что? А Бог говорит: мне, я настолько вас люблю, что я могу вам давать это.
Вот я думаю, это как парень дарит цветы девушке. И вот это проявление любви, это именно проявление, знак любви и уважения. Вот то же самое, я думаю, этот сезон был именно, где Бог показывал свою любовь именно через какие-то видимые проявления.
Не хотелось никому ничего доказывать. Когда ты уверен и в своем Боге, и ты переживаешь это глубоко внутри себя, тебе абсолютно не надо никому ничего доказывать. Ты просто знаешь, что это Он, что это надо сейчас, и так должно быть.
Чуть попозже этот сезон оканчивается, и, естественно, мы продолжаем двигаться в своем ДНК-трансформации, в котором мы сейчас и находимся.
Я верю, это также был тест для нас. Господь хотел проверить, примите ли вы его, когда даже твой разум не будет это вмещать. Потому что когда это начинало происходить, мы сами не знали, что об этом думать, но мы верили: Господь, это ты не дашь детям камня, когда дети просят у тебя хлеба. Знаете, как Иисус, когда он говорил ученикам своим, что будете есть мою плоть и будете пить мою кровь, 200 учеников сразу от него отошли, и они сказали: кто такое может слушать? И когда Иисус сказал своим 12: а вы не хотите ли также уйти от меня? Они сказали: Иисус, куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Вот, в принципе, мы стали этими 12, Господь, мы, может, до конца не понимаем, что это и почему и как, но у тебя глаголы вечной жизни, мы принимаем все. Это было дано на время, а Господь сказал, что это идет, я вам дам настоящее движение, которое никогда не остановится.
Мы молились, я говорю: Господь, почему прекратилось? Бог говорит: я не хочу, чтобы вы фокусировались на этих перьях, на золоте, на елее, чтобы вы фокусировались на мне, на источнике, который, на том, кто это дает, который может дать это в любой момент, потому что он все может, он всемогущий Бог, и для него нет ничего невозможного.
Например, да, подарил парень цветы девушке. Она может восхищаться этими цветами и забыть за парень. Но может именно увидеть, насколько он уважает, любит и ценит. Даже вот эти проявления, это все именно, чтобы мы еще больше влюбились в него. Да, это все классно, но самое главное, это именно указывало на Бога. Что Он источник этого всего.
После CNL, а потом, естественно, контракт закончился, мы ушли с CNL, ушли со всех радио и телевидений, но потом открылся другой канал, называется YouTube. Естественно, уже на данный момент очень известный, но тогда он только-только раскручивался. Нас смеялись, говорит: какой YouTube, вот телевидение и радио, а нам Бог говорит: но-но-но, это отойдет. И мы потом поняли, что, слава Богу, что мы тогда пошли на YouTube. Оттуда просто рвануло количество конференций. У меня было от 10 до 12 конференций в год, и это я контролировал, это было нереально, это было... Конференции были массовые. От 300 до 3500, вот такие конференции были. Именно эта слава, которая была здесь, начала там приезжать туда. И в этой атмосфере люди пропитывались, там чудеса происходили. Именно там родился, завет родился с Сашей, а с Каунасом у нас родился саммит, помнишь, где начали съезжаться все. И получается, что там вот именно Литва стала таким, как где-то родителем вот этого, как бы, вот этого движения, которое начало распространяться везде.
Ты ешь его и преображаешься в него. Это истинная вечеря.
Я благодарю тебя за этот покой. Покой в моем сердце, в моей душе. Я жажду исполнить только волю твою.
Принимай! Принимай! Yes. Прими свою мантию! Прими свою мантию! Некоторые из вас сейчас будут захвачены в исступление. Некоторые будут видеть видение. Он поднимает себе поколение. Он поднимает себе великое поколение.
Мудрость пастырей была в том, что перед этим они подняли команду. Я слышала, да, что в других церквях часто пастора боятся подпускать кого-то к лидерству, чтобы кто-то не посягнул, да, на его позицию, чтобы кто-то там не захватил. Они доверяли своей команде, доверяли своим людям. И перед тем, как Бог уже вел их в глобальное служение, у них была команда, костяк, которые сказали: пока вы работаете там, мы будем держать ваши плечи здесь. Служение не остановится.
Мы старались планировать так, чтобы поездки были не во время энкаунтеров, одно воскресенье и на следующее уже быть. Мы стали ездить именно только тогда, когда мы почувствовали, что команда наша может вытягивать, когда нас нету в церкви.
Да, да. Мы знали, что если мы улетим, проведется и энкаунтер, проведется и служение, и будет школа. То есть мы знали, и молитву проведут.
Если у тебя нет доверительных отношений с командой, и если в команде ты видишь своих соперников, твое служение, рано или поздно, оно обречено на провал, потому что ты притягиваешь к себе людей, которые захотят посягнуть на свою власть. Но когда ты, наоборот, доверяешь какие-то сферы команде, наоборот, эта команда, она начинает доверять тебе, и у вас развиваются реально семейные отношения, где вы для того, чтобы помогать друг другу, вместе строить и созидать, где никто не делит никакую власть.
Потом я немножко начал делать меньше конференций. Почему? Потому что я пастор, и я понял одно, что да, было апостольское такой мандат получен Богом. Мы по сей день ездим, делаем эти конференции, но это больше стратегические, больше такие крупные.
Мы и ездили только по церквям, заветам.
Только по заветам, да.
И завет рос, и он, представьте, около 40 церквей. Да. Мы понимали, что мы пастора, мы здесь должны быть, и мы, наше сердце всегда было тут.
Одна вещь, которую мы заметили, начала происходить, что Бог начал разбивать культ личности в центре. Это не секрет, что очень захвачены все проповедями Андрея Шаповалова. И часто было такое, что поначалу, что «О, пастор Андрей в церкви? Я приду в церковь». Если кто-то узнает, что пастор Андрей уехал в Германию, да, или там в Россию, да, на конференцию, все, как бы сразу численность прихожан падает. Мы еще жители всегда: «О, вся церковь уехала на конференцию с пастором». Но я смотрела, как наблюдала, как проходили вот годы, проходило время. Мы уже настолько выросли из-за этого. И сейчас, когда люди приходят сюда, они не приходят ради пастора, они не приходят ради служителя. Люди приходят искать его, и люди приходят быть в атмосфере.
Наша цель всегда была от самого начала не подсаживать людей на одного человека.
Да, вот
чтобы центр, это не был центр одного человека, Андрея Шаповалова. Даже люди, которые приходят, они очень быстро уходят, вот этот вот пастор, потому что у нас пастор Андрей, да, он пастор, но у нас много пастырей, у нас много лидеров, которые служат людям в церкви вместе также с нами. И у нас нет этого культа личности, которая, да,
хайпа, пастора, да,
потому что мы очень сильно позаботились поднять команду, также поднять их авторитет, поднять их служение.
Все люди, сразу скажу, по умолчанию хотят сделать с тебя культ личности. Людям проще, чтобы ты молился, ты делал, они просто тебе отстегнули десятину, то есть, а ты все делаешь. Ты молишься за их семью, ты благословляешь, ты приходишь, женишь их там, ты помогаешь, ты благословляешь. То есть людям намного проще иметь какого-то человека выше себя,
на которого они складывают и проблемы, но на которого они складывают и ответственность. Мы сразу сказали, что нет. Мы будем идти вместе, мы будем решать проблемы вместе. Мы не выше вас, мы не пытаемся здесь ничего делать. И люди очень быстро нарываются на момент, где им говорит: пастор, помоги, а я помогаю им помочь самим себе. Я всегда говорю, что тебе Бог сказал. Но Бог молчит. Иди говори с ним, пока он не скажет. Когда он тебе скажет что, приходи ко мне. Я всегда говорю, я буду подтверждать твое хождение с Богом, но никогда не буду тебя вести.
Культ личности, да, мы наблюдаем это очень много в церквях, и мы слышим от людей, которые приходят к нам. Это такой вирус, который очень сильно развит в наших славянских церквях. И я верю, это лично мое мнение, что 99.9% это зависит от пастора. Какую проекцию производят пастора? Если пастор делает себя таким недоступным, духовно выше всех людей, перед ним должны люди трепетать, перед ним должны открывать двери. То есть люди видят в пасторе не твоего старшего брата, да, духовного наставника, но они видят какую-то недосягаемую личность, до уровня которой они никогда не смогут достичь. И сразу автоматически ставится вот этот барьер.
Но если у тебя большое эго, ты захочешь, чтобы тебе звонили, к тебе ходили, тебя искали, тебе писали. То есть некоторые пасторы, я так что знаю некоторых, они от этого тащатся. Плюс это что с тебя все снято. Но если ты любящий человек, статус, позицию, минус, что ты перестаешь быть людям нужен. Но это и цель пастора – сделать из каждого человека чемпиона. По уникальной причине я перестаю чувствовать присутствие Бога. У меня уходит слово, у меня уходит слава. У меня как будто закрывается небо. Я точно знаю, что я ничего не сделал, что я, знаешь, как бы там есть люди, которые в грех впали, там или еще что-то там накуролесили. У меня это было очень уникально. Вот как будто закончился сезон. Знаешь, как будто автобус приехал на конечную остановку. И я понимал, что дальше я так не могу, но нового я не вижу. И вот здесь вот эта вилка. Я говорю, ребята, я вам обещал, что если у меня нет слова от Бога, я на сцену не выйду. Я не играю роль, я не играю в пастора. И говорю, вообще я эту позицию только взял, потому что Бог меня позвал. И я ухожу на месяц. Я не знал, что это будет месяц. Я с командой попрощался тогда на определенное время. Я сказал, ребят, простите меня, я люблю всех вас. Пожалуйста, держите меня в ваших молитвах. Я сейчас хочу быть дома один. И тогда я ушел в свой офис. И было так, что я просто день и ночь на протяжении целого месяца у меня была вот эта перекалибровка. Я начинал искать Бога, и Бог меня начинал вести совершенно в другое. И получается, что у некоторой команды они разочаровываются в пастыре. Пастора нет, с пастором Бог больше не говорит. А все, церкви хана.
Он в марте вернулся. Вот это как семечко, оно посеялось туда. И они воевали с этим, скажу, с апреля по сентябрь. Такое было брожение, такое очень неприятное брожение.
И атмосфера была.
Атмосфера была просто. Мы люди атмосферы. И ты чувствуешь, когда открытое небо, когда вокруг тебя люди, вот ты чувствуешь проекцию людей, и она такая, ну, некрасивая. Там были заговоры, там была клевета. И потом в декабре, это был декабрь, я никогда его не забуду, нас позвали в комнату, и мы сидим, у меня был такой шок, когда они нам это все рассказывают, обвиняют нас в многих вещах, мы просим прощения. И пытаясь понять их, почему вы нам, мы же хотели выйти на разговор, мы же хотели решить, почему вы нас отталкивали, почему вы не хотели, потому что они уже там все решили.
Ты вкладывал в команду, и здесь все твои почти 10 лет работы с командой, с некоторыми 8, с некоторыми больше, и здесь Света падает на ноль, и вот здесь у нее был очень серьезный удар.
А все идет к тому, чтобы церковь закрыть, потому что эти люди, это была большая часть команды поклонения, там некоторый лидерский состав. И так как эти люди несли на себе очень много сфер, и когда они резко уходят, да, там, с обвинениями, там, очень некрасиво, когда это происходит, сразу приходит паника. уже глобальное служение, там вещь, там трансляция, сферы, кто это будет делать, потому что замены абсолютно нет, и мы все застали врасплох.
Уже когда это случилось, моей Ларисе Бог дал сон, и мы этот сон рассказали пастырям. И этот сон касался напрямую этой ситуации. Именно как, и потом, я даже этот сон забыл, но когда я с Андреем через пару дней после этого разговаривал, он говорит, ты помнишь сон? Я говорю, да. Он говорит, Бог просто тогда как бы дал наперед знать. Я помню одно, мне нужно было что-то в Андрея спросить. И я зашел в наш грин-рум в том здании, а там собрались пастыря и собралась команда. Вот те люди, которые ушли с церкви. И я когда открыл дверь, для меня, я никогда этого в центре не чувствовал. На меня обрушилась атмосфера. Я даже не знаю, я не могу сейчас передать, что это было. Это было что-то... Это тяжелое. Это было тяжелое, это было что-то ужасное. Это то, что я в центре никогда не чувствовал. Сильнейшее давление. И я просто увидел в глазах Андрея слезы. Он не плакал, но он сидел, и я посмотрел в глаза Андрея, и я понял, мне нужно уйти, потому что там сейчас серьезный разговор. И я забрался, ушел. Мы приехали домой. Я Ларисе рассказал, говорю, я не знаю, что происходит, но сейчас в Грин-руме происходит что-то странное, и похоже, что-то страшное, потому что атмосфера на меня болилась очень серьезно. И мы просто начали молиться.
Чувствовалось в атмосфере, в воздухе, что что-то должно было произойти. Даже ребята, которые как бы сделали этот раскол, которые ушли, я не думаю, что они до конца осознавали то, что они делают, то, что происходит. Просто, я думаю, они как бы поддались тому, что на тот момент враг пытался сделать именно с этим движением, с этим домом.
И я помню, приехали домой, я где-то дня 3-4, ну, ни с кем не разговаривала. Я помню, еду в машине, говорю, я I'm done. И все, что я еду, я просто реву и говорю, я все.
Она очень сильный человек, и она никогда в своей жизни ни насчет ничего не говорила, я все. То есть это она всегда все тянула. И когда она сказала, мне стало страшно, потому что я знал, что мне одному не потянуть служение, ну, мне не под силу. То есть я знал бремя это, я знал вес этого. И я говорю, Господь, если, ну, ты Свету, ну, как бы, ну, не восстановишь, как бы, да, то я не смогу, ну, я не смогу тогда потянуть.
Я потом вечером позвонил Андрею. А мне хотелось, я не знал, что произошло, но мне просто хотелось несколько слов сказать поддержки. Просто то, что мы будем рядом, и что бы ни случилось, нам нужно пойти.
Я помню, сижу и реву, и я вот этот момент я никогда не забуду. И я реально ощутила Иисуса рядом со мной. И я знаю, Он был со мной рядом, и Он тоже так обнял меня, тоже как Он мне. Как, я даже не знала, что Иисус может плакать тоже. И Он вместе со мной переживал мою боль. И Он так, знаете, так нежно, так мягко говорит, я люблю этих людей, не полюбишь ли ты тоже их еще раз? Не дашь ли ты им еще шанс? И знаете, вот этот голос такой ненавязчивый, такой мягкий, такой, и как ты ему можешь сказать нет? Я говорю, Господь, я знаю, что я не рвалась туда, я не хотела, но я знаю, ты это для чего-то допустил. В этом все, но ты, я знаю. Просто помоги мне сейчас увидеть это и исцели мое сердце, закрой эту рану. Он говорит, я это сделаю. Я после этого вышла совершенно другим человеком. У меня как будто что-то во мне поменялось. У меня нету ни горечи, ни обиды на тех людей, на свою команду. Я их благословила, я их очень сильно люблю. Знаешь, я им ничего я не держала против них. Я серьезно, у меня даже, я вам скажу, даже для свидетельства, у меня даже нету раны, у меня даже нету боли. Вот я знаю, эта ситуация была, но у меня нету раны. Рану полностью Иисус залечил.
И интересно, что никто из людей практически не ушел, я имею в виду из прихожан, то есть тот питерский состав, который решил уйти, но из прихожан никто не ушел. Все сказали, нам все равно, что там происходит, мы идем, продолжаем идти за Богом. Мы просто почувствовали, как поменялся сезон, то, что дьявол планировал на смерть и разрушение, Господь обернул это все в восстановление, в еще большую такую близость между людьми. а люди начали ценить друг друга еще больше, сближаться, молиться друг за друга, покрывать друг друга. И прям пришло какое-то как очищение просто в воздухе пришло.
Я скажу так, это был удар дьявола на уничтожение служения центра. Это точно. То, что чувствовалось. Но с другой стороны, где-то внутри, я говорю за себя, где-то внутри, на уровне даже подсознания, оно было такое понимание, что это должно было случиться для того, чтобы развязались какие-то проблемы, какие-то моменты.
Я помню, после этого всего, как все произошло, мы пришли, и как бы даже какая-то другая атмосфера пришла.
Это было больно, но в то же самое время это было как бы всплеск вот, свободы. Как будто бы, вау, что-то произошло такое, что должно было произойти. Мы опять почувствовали вот эту свободу, состояние близости друг с другом.
Он сначала тебя вылечивает, а потом начинает показывать, почему он это сделал. И начал показывать мое сердце, к чему оно прилеплялось, к чему он не хотел, чтобы оно прилеплялось. И я потом увидела полную картину, почему он это сделал. И поэтому я ни на кого не держу обиду, я ни на кого. Я благодарю этих людей за этот урок.
Как бы мы, когда вышли из других церквей, нам нравилась здесь вот эта свобода, простота. То есть пастырь был всегда открытый, всегда можно было поговорить, там не было превозношения какого-то. Но здесь собралась как бы группа людей, которая начала это немного проектировать. И как бы начало происходить вот такое вот разделение. Я, может, очень открыто об этом говорю, но это то, что было, да. Как бы немного такое вот разделение между лидерством и людьми, которые просто приходили в церковь. И это было неприятно, это было немножечко такая вот натяжка.
Они были каким-то вот барьером между пасторами и всей церковью. Чтобы церковь двинулась дальше, Бог просто убрал этот барьер. До этого, когда вот эти люди были, получается, что как будто ты к ним приходишь через этих людей, через вот эту прослойку. Вот они как дверью служили. Бог просто убрал, разорвал эту завесу, и потом просто церковь, она начала превращаться именно в семью. Жаль этих людей, потому что они думали, что на них все завязано, что они приносили Бога в церковь. А на самом деле Бог приходит именно на жаждущие сердца.
И здесь Иисус просто показал нам, что все люди должны быть на одном расстоянии, тех любить, никаких элит, никаких вот этих высоких кругов и обществ, да. Ничего. То есть мы стали, вот именно это сделало нас настоящими пасторами.
Да.
Мы вышли с этого. Мы вышли с этого, и тяжело было, да. Сама атмосфера отказничающая была. Но я бы сказал, это очень быстро начало восстанавливаться, потому что Бог стоял в среде этого. И Бог дал просто рычаги, Бог дал видение, дал понимание, что нужно делать, как нужно делать.
Я была уверена, что тот корабль, который Бог как бы выпустил, да, он идет к цели правильно, и ничего не может его сбить, когда фокусом всегда является Христос. И это то, что мне нравится именно насчет наших пастырей, Светланы и Андрея. Не сама церковь, не само движение, но именно Христос. Именно поэтому как бы я верю, что мы смогли пережить это все и двинуться дальше.
И тогда мы перешли из революционеров, мы перешли на реформаторов. Да. Вот этот был интересный переход, когда у меня вот эти месседжи закончились. Вот эти месседжи разрушения, и пришли месседжи созидания, сыновства. Помнишь, да, вот эти все темы пошли о царстве, о сыновстве, об атмосфере, о славе. То есть полностью Бог поворачивает. И туда и школы пошли, и люди, и новый приток людей начался. То есть очень много вот это Бог поворачивает, этот корабль.
Первых 10 лет это было как бы отсоединение от религии. Это даже проповеди пастора было больше против как религии. Больше войны, больше отсоединения. Вот эти первых 10 лет. Второе десятилетие — это более именно строительство царства.
Молодежь горела для Бога. Здесь реально пару компонентов, которые надо. Во-первых, им надо встреча с Богом. именно моменты вот энкаунтера, освобождения, когда их Бог прикасается, они реально что-то как плод, они что-то берут, они пробуют, и они понимают, что оно настоящее, оно живое, оно глубокое, они себя в этом видят. Оно очень естественно им дается, когда они Бога переживают, и это их начинает тянуть. У нас в церкви была молодежь, но, можно сказать, не было лидера, который вот их соберет и начнет что-то комьюнити делать. У нас пытались другие лидера начинать что-то, но они просто сгорали очень сильно быстро. Работать с американской молодежью намного сложнее, чем намного тяжелее, чем с нашей славянской, скажем, молодежью. Потому что в Америке они знают, что они хотят, не хотят, они тебе в лицо могут сказать, что они это будет, не будут делать. Сейчас в нашем центре есть фундамент, на котором реально уже молодежь может стоять, двигаться, они знают, кто они знают, куда они идут, кто их не Бог. Это стоит того, это стоит той цены, потому что оно, если оно настоящее, оно всегда время забирает. Оно никогда не будет просто рождено за ночь. Поколение Gen Z сейчас, они очень уникальные. То, что какое призвание именно Бог имеет на этом поколении, оно очень большое и оно очень крутое будет. Предыдущее поколение реально не носили эти вещи на своей жизни. Очень уникально. Во-первых, они знают, они ходят с ним, они горят по нем. В то же самое время у них сердца чистые. В том плане, что они, если какой-то грех или какие-то вещи неправильные происходят, они не будут соглашаться с этим, играть на это. Они реально будут сразу на месте резать и рисовать линию очень четкую. Очень уникальная ДНК в этом служении, потому что Бог вот реально, что на Андрея жизни, на моей жизни, именно поднимать лидеров. Это не моменты просто толпы, какой-то мега-черч создать или так дальше. Потому что это реально, это можно. Сколько людей наших знакомых, друзей приезжает сюда. И не говорят, если ты реально хочешь молодежь за год вырасти там, до 200 человек, до 300, до 400, это нет проблем. Они знают тут ключевые моменты, которые работают. Правильные кнопочки нажать, и оно просто произойдет. Когда все голодные по Богу, когда они все вместе идут за Богом и горят вместе, оно потом строит атмосферу. Чтобы молодежь была настоящая, молодежи надо пример правильный. Оно начинается все с лидера. Если лидер знает Бога, любит Бога, и в то же самое время, если конкретно лидер проявляет и показывает эту любовь молодежи, оно им помогает проходить разные горки, разные лжи, которые там может враг иногда это обманывать. Один из наших пацанов прошел энкаунтер, и он ко мне пришел и просто такое свидетельство мне маленькое рассказывает. Говорит, до энкаунтера я 15 минут выжимал просто молитвы, это так тяжело было, это просто дичь. Все Богу сказал, и там еще что-то попридумывал туда-сюда, и 15 минут, это уже, можно сказать, моя крыша была. Реально, прошел энкаунтер, загорелся по Богу, пережил Бога. После энкаунтера пошел с Богом просто время проводить. Говорит, час пролетело, я даже не увидел, как оно пролетело и что произошло. Он просто время даже у него исчезло. Просто постоянство. Даже если ты не хочешь, не чувствуешь, ты просто приходишь и ты делаешь это. И оно в процессе и тебя вырабатывает, твой характер конкретно сильнее это делает. Ну и для молодежи. Молодежь, чтобы рядом возле правильного лидера росла, ей надо постоянство. Реально, только в постоянстве что-то красивое и глубокое рождается. Я за года столько знакомился с разными молодежными пастырями, я просто на них смотрю, и мне их жалко. Потому что они это делают или для денег, Или они сами не понимают, что они это делают, какие-то программы придумывают или еще какие-то моменты делают. Оно не настоящее, оно реально молодежь не цепляет на очень глубоком уровне. Бог в каждом человеке живет. И когда Бог с них выходит, реально, когда они видят, когда Бог через них проявляется и работает, оно их просто настолько глубже погружает в Бога, и у них просто вырабатывается вот этот голод, жажда, глубина, им хочется больше и больше, когда именно они видят, как Бог через них движется.
В 2010 году мой муж, он у меня очень много видит пророческих снов, и вещи, которые он видит, они реально исполняются и приходят в исполнение.
Мне снится сон. Огромное здание. Я как бы слышу, что внутри там идет какое-то служение. Я захожу вовнутрь, захожу в фойе, здание, где мы сейчас находимся, все было в точь-в-точь.
И когда он заходит в коридор, там невероятное присутствие славы, в которой невозможно стоять. Хотя я еще даже не зашел в зал.
Группа прославления на сцене, пастор на сцене. И как обычно, мы как ведем молитву по пятницам, вот как бы такого формата шла молитва.
И говорит, в это время я вижу, как Бог начинает в духе забирать людей на небо. Кто-то был забран на час, кто-то был там забран на день. И то есть в теле люди забирались и возвращались. Говорит, как будто мы ждали какой-то стратегии. То есть Господь забирал людей, давал им какие-то ответы, стратегии. Люди приходили, приносили это.
На то время у нас был Илюша. Я к нему подхожу и спрашиваю: Илюш, что происходит? Он отвечает и говорит: сейчас идет молитва. Я его спрашиваю: а что это за здание? Вот, а где мы, что это? И он так улыбается, отвечает мне, говорит: так это наше здание, но мы купили это здание. Я говорю: мы купили. Ему отвечаю обратно, он обратно мне отвечает, говорит: да, говорит, и ты участвовал в покупке здания. Я говорю: я? Он говорит: да, говорит. И он так с таким как бы начал смеяться. И я здесь понимаю, что я нахожусь в будущем. Я это четко понял.
В этом сне машины были совсем другие, дома были совсем другие, все было совсем по-другому.
И я спрашиваю, я говорю: Илюша, а какой год? Он опять же улыбается и отвечает: 2020 год. Я ему повторил: 2020 год. Он мне кивает, говорит: да. Я говорю: какой месяц? Он говорит: ноябрь месяц.
Наш пастор Света Шповалова, она попадает на этой молитве в открытое видение, где она видит зал, она видит вот это вот физическое место. Кстати, этот зал, в котором мы сейчас находимся.
Я как вот видение, открываются глаза у меня, и я слышу огромный шум. Просто шум такой, что я уши закрыла. И я сразу так пришла в себя, дальше продолжаю молиться, ладно. И опять возвращаюсь, я оказываюсь в зале. По мою левую сторону стоят группа людей. И высвобождают что-то, молятся. И Андрей стоит, там кричит, высвобождает. И зал был такой, как я видела, он шел вот так. Я тогда, знаете, я в тумане, там такое происходило в зале. Изгнание бесов, там люди, там нереальные исцеления происходили. Видимое облако двигалось по залу. Где она останавливалась, там чудеса происходили. Тогда, на тот момент 2004 года, я не могла дать этому язык. Я: что это?
Все начинается с того, что мы понимаем, что мы не можем заключать контракт на следующие 5 лет в старом здании. Оно уже исчерпано, мы там уже доросли до предела, места нет никому, ни детям, ни молодежи, никому. И мы понимаем, что сейчас что-то должно очень серьезное произойти.
Где-то в конце 2019 году наш риэлтор, она прислала нам это здание.
Оно тогда стоило 6,5 миллионов, я на него посмотрел, слюна потекла. Но я, как тебе сказать, я реалист. Я абсолютно понимал, что мы не тянем никак это здание, никак вообще.
Риэлтор прислала мне, я открыл, я Андрею позвонил. Мы так просто слюни как бы, ну, пустили. И на этом наш разговор закончился. Мы понимали, что здание очень дорогое, и мы вряд ли потянем такую большую сумму.
6,5 миллионов. Даже на тот момент у нас было, да, хорошее количество людей, и там бизнесмены, люди с финансами. Никак. Я понимал взнос, я понимал, сколько платить, и мы понимали, что эти цифры нереальны. Но в то же самое время, когда я глянул на это здание, я сказал, это мечта. То есть вот если бы я придумал мою мечту насчет, какое здание купить, то я бы, наверное, описал это. И то, наверное, я не вписал все то, что это здание имеет. Мы задвигаем это здание, я Свете даже об этом не говорю. Я говорю, присылай что-то такое, что мы тянем. Мы дали ей свой бюджет, и она периодически присылает нам здание. Мы с командой ездим, смотрим эти здания. Ничего. Или то же самое шило на мыло меняем, или вообще не та конструкция, не то место, парковок нету. Короче, сколько зданий за целый год мы просмотрели, ни одно здание не подошло даже близко. А риэлтор говорит, ну, она звонит мне, Денису, мне, и она говорит, ну, съездите, посмотрите. Говорит, такие здания, говорит, за мою историю 30-летнюю риэлтора, ну, раз в 10 лет такие здания на маркет выходят. Говорит, в основном церквя никогда не продают свои здания. Церквя или передаются по наследству, или передаются там от пастора к пастору. То есть, говорят, чтобы церковь вышла такого масштаба на продажу, это нереально.
1 января 2020 год нас пастыря пригласили в гости. Вот мы к ним приезжаем, и ни с того ни сего, по какой-то причине что-то мы сговорились и вспомнили. Был имейл от нашего риэлтора, и было такое крутое здание. По картинкам было очень крутое здание.
Я тебе даже не знала, что она прислала. Я толком вообще ничего не знала. И я просто спросила, уже конец года. И тишина, здание, ничего. На следующем году переезжать.
Куда?
Куда? Получается, я спрашиваю у него, а Андрей говорит, ничего нету. Ну, там есть одно здание, но оно нам не по карману. Даже не думай за него. Я могу тебе, говорит, скинуть, посмотри. Там, знаешь, но сильно не рассчитывай, оно очень дорогое. Я говорю, ну, дай хоть посмотрю. И я такая села за стол, мне прислал фотки файлом. Я такая открываю, смотрю. Я такая, Андрей, он говорит, я ж тебе говорил, я ж говорил тебе, что не стоит смотреть, это оно не по карману. Помню, я сижу, смотрю и говорю, так, Господь. Я просто начала с Богом разговаривать. Ну, мы никогда ничего не просили у тебя. Мы всегда вот, ну, мы говорим, да, давай, мы никогда ни на что не жаловались. Мы всегда за все благодарили. Говорю, Господь, можешь нам подарить это здание, пожалуйста. И у меня внутри что-то включается. Я говорю, Андрей, а что, нам Бог не может его подарить?
Мы как бы решаем поехать и хотя бы посмотреть, почему бы нет.
Дадим возможность Богу сделать чудо. Почему бы и нет, нам терять нечего.
Когда мы приезжаем его смотреть, и когда он видит тот зал, говорит, слушай, это то, что я видел во сне. Именно в этом здании будет происходить все, что я видел.
Я забыла про то видение, я его оставила, похоронила его уже. Когда мы смотрели первый раз, шторы висели на балконе.
Балкон не был закрыт.
Я даже не знала, что там. А потом, когда второй раз еще открыли шторы, и я увидела, я говорю, так вот почему оно шло вот так вот. Это именно балкон. На балконе люди вот так сидели. Я смотрела, стояла именно с той стороны, где я стояла в своем видении. Я говорю, Андрей, это то здание, которое в видении Бог показал. Это оно. Я знаю, это оно.
Риэлтор, а она женщина, христианка. И она начала нам говорить, да что у нас, Бог маленький. То есть она нас начала уже, она начала нам с Денисом, мы сидим с ней в офисе. Она говорит, ну у нас же Бог большой. Говорит, давайте помолимся. И она нас заставила в офисе молиться. И мы молимся с Денисом, иди за это здание, Господи, дай.
Ну, это, конечно, был огромный момент, да. Мы давно думали о церкви. А духовная структура не может существовать без, например, здания. Там, как бы, это тоже нужно, это важно все, да. Но для меня это не был такой, прямо, знаешь, сильно огромный момент, что вау, мы покупаем церковь. Для меня больше как бы вот именно духовная структура, куда мы идем, куда нас Бог ведет.
И когда мы все списали, все поставили, дали, и когда они согласились, мы поняли, что мы влипли.
Потому что теперь нужно 1,5 миллиона на первый взнос.
Да, да.
Кэш, не обещания никакие, а именно наличные.
Тут без чуда реально не обойдешься. И вы знаете, у меня что-то включилось, вот у Андрея, у нас, ну, да, в двоих, вот какая-то вот
железная
вера. что Бог даст нам это здание. И я четко знала, что в этом здании будет происходить то, что происходило в видении, которое Бог показал еще в 2004 году. Я тогда думала, что это на какой-то будет какая-то конференция. Где-то мы будем. Я не могла представить, что это наше здание в Америке. И поэтому, когда я поняла, что это здание, что это Бог показывал тогда еще про это здание, что это будет наше. И у меня такая радость пришла. Я говорю, Господь, ты любишь эту церковь. Пришла уверенность, вера пришла тоже в церковь, что это Бог, и люди начали жертвовать, и также онлайн тоже.
У нас было 5 банков. Все банки с нами хотели сотрудничать, а за нас держались ногами и руками. Они понимали, что с нами будет выгодно сделать сделку и дать там заем. Когда пришло время уже заключить сделку. И не забывайте, что это где-то было, в середине 2020 года, и как раз это был самый такой разгар ковида. У нас было 5 банков, и когда пришло время завершить сделку, ни с того ни с сего, нам банк отказал в заеме не по нашей же причине. Начальство им сказало, что в данный момент они заему сейчас делать не будут. Я начал связываться с остальными банками, и один за другим начал нам отказывать. И в итоге 4 банка за 2 недели там отказали. И здесь, я помню, вошел в личный стресс. Это было такое нелегкое время. И я понимал, что здесь я уже ничего своими силами, ни своей фантазией, ничего не могу уже сделать. И я просто звыл Богу. Я стал просто молиться. И здесь Бог мне как раз напомнил про мой сон, который был в 2010 году. И Бог лично четко мне сказал, что этот сон был показан мне неспроста. Раз я тебе показал этот сон 10 лет назад, это обозначает, что я, как Бог, эту сделку завершу. Я стал просто выть Богу, говорю, Господь, а что теперь делать? То есть, у нас остался один банк из 5, и он, очевидно, откажет. И Бог говорит, нет. Теперь ты бери и позвони в этот в 5-й банк, и все остальное я сделаю. И когда я уже позвонил и связался с этим банкиром, он был так счастлив почему-то меня услышать. Проходит буквально 3 дня, он мне перезванивает и говорит, Денис, мы вам даем заем. И как раз этот 5-й банк нам дал заем на это здание. Thank you, Jesus. Получилось так, что официальная сделка, как я сказал, она завершилась в ноябре, а в декабре мы уже переезжаем в здание. Я помню, когда я уже ходил по зданию, это была пятница, у нас как раз это была первая официальная молитва. Помню, молитва шла очень такая бурная, и меня очень сильно накрыло то, что когда Бог обещает, это да и аминь, и если Бог сказал, это будет.
Дано нам именно здание, не просто там для комфорта, знаешь, вот у нас классно, сейчас много места, но я знаю, что Бог, у него особый план именно даже на это здание, да, для чего-то он это подарил нам, потому что что-то, чего мы еще не видели, к чему мы идем.
Когда мы сформированы были как семья, как одно целое, тогда Бог дал нам именно здание. Это здание нас не подавило, знаешь, как иногда приходит благословение больше, чем ты. То есть мы доросли до того, что мы, естественно, вошли в это здание.
Уже за 18 лет, да, и за 10 лет до того Господь нас уже готовил и показывал, что у нас будет свой дом. И это дом не просто, чтобы набить его людьми, но это дом, где будет двигаться его дух, где будет происходить его движение славы, которое не остановится. Я верю, что вещи, которые он видел, которые нам Господь показывал, они еще идут, и мы в преддверии их.
Я сидел в офисе, просто прекрасная атмосфера. Я наслаждаюсь присутствием Бога. И здесь слева от меня чуть-чуть мое зрение немножко хватало эту личность. Появляется ангел.
И в духе люди говорят, как ты знаешь? Те, кто был в духе нет вопросов. В духе все понятно. Ты знаешь, кто, зачем, почему. Моментально я попадаю в открытое видение. Я вижу ангела. Ангел довольно-таки высокий был, за, я так скажу, под 2 метра ростом. Это был ангел-воин. Это был абсолютно древняя-древняя личность. Я не знаю как, но я знал, что ему миллионы лет. Если смотреть на него, ты видишь в нем мудрость, глубину. Он разговаривал как генерал разговаривает с солдатом. Первое, что от него было в таком приказательном, таком мужском тоне: дай мне руку. И я абсолютно понимал, что это левая рука. Я ему даю руку, и он, стоя сзади, начинает наносить татуировки на моей руке и на моем плече. Половина моего плеча. Оно начинало все светиться. Моя вся рука начинала светиться, как изнутри. На плече здесь был сделан интересный такой, как лого, эмблема. Да, я потом ее нарисовал у себя. R, T и R. Было 3 вот эти символики. Это революция, трансформация и реформация. Вся остальная рука были нанесены места из Библии, из Исаии. И я смотрю, и единственный символ, который я не понимаю, это вот этот, РТР. И для меня он как иероглиф. Я говорю, что это? Он говорит, смотри. Я смотрю, и я говорю так, разочарованно, как бы, я не понимаю. Он говорит, смотри. Я смотрю, я говорю, я не понимаю. Он говорит, и он мне третий раз говорит, ангел говорит, смотри глубже. Я начинаю всматриваться, и этот иероглиф выстраивается в 3 буквы, РТР. Я говорю, что это? Он говорит, это твоя функция, твоя идентичность до конца твоей жизни. Ты начинаешь с революции, двигаешься в трансформацию и заканчиваешь реформацией. Реформация – это совершенно новая культура, новое мышление, новая структура церкви и движения. И здесь я попадаю в такой уникальный шок. Я говорю, это все будут видеть. И я сам не понимаю, что я говорю. Я абсолютно понимаю, что в духовном мире я как светлячок. И я не хочу этого. То есть я тогда настолько была битва с демонами, бесами и ведьмами. Я рассказывал в других видео, сейчас туда не иду. И он говорит, да, теперь в духовном мире ты будешь распознаваем, как в этом ранге. То, для чего ты рожден. Теперь это будут видеть все духовные существа. Чтобы ты знал, что это было от Бога, я тебе дам знамение. Когда я его дам, ты будешь знать, что это оно. Чуть позже, скажем так, я попадаю в Германию. Германия, Манхайм, конференция в мае. Ко мне подбегает женщина, в пакете что-то завернуто. Она говорит, я должна тебе что-то отдать. Я говорю, наверное, там какие-то конфеты. Она заводит меня в офис и дрожащими руками начинает рассказывать мне историю. Я ухаживала за одним из немецких солдат, который умирал, и у него не было родственников. И она говорит, что этот солдат, старенький дедушка, настолько полюбил ее. И он говорит, ты мне как дочка. И говорит, у меня некому оставить мое наследие, я хочу благословить тебя. И он вытаскивает такой, как сундук, чемодан такой большой, открывает его. Он говорит, что выбирай здесь, что хочешь. И она говорит, я видела очень много драгоценных вещей. Часы, золото, разные брошки. То, что передавалось из наследства, очень, очень дорогие вещи. И говорит, я смотрю, я вижу, в этом чемодане лежит Библия. Библия очень старая, старая Библия. Она такая смотрит, она берет эту Библию, открывает, и она мгновенно говорит, я ничего не хочу, я хочу эту Библию. И он такой говорит, вау. Он говорит, я думал, ты возьмешь что-то ценное, что-то дорогое. И это настолько его коснулось. Он говорит, если ты хочешь эту Библию, говорит, забирай все. То есть он ей вообще все отдает. Как только она получает эту Библию, она четко говорит, строгий голос ей говорит, это не твоя Библия, это Библия пастора Андрея Шаповалова. Это реально, это она мне все рассказывает в офисе. Она говорит, я целый год или больше, говорит, не хотела отдавать. Это немецкая Библия 720 года выпуска. И Библии старше, чем Америка. Представляешь, да? 305 вот будет лет Библии. 1720 года Библия. Это первый принт Мартина Лютера. То есть вот как только примерно начали печататься Библии, это перевод Мартина Лютера, реформаторская Библия, которой 2 в мире. Все, когда начали гуглить, их 2. Как только я беру эту Библию, я открываю, она мне говорит, это Библия Мартина Лютера, меня накрывает это видение с ангелом, и я четко слышу этот голос. Это мое знамение тебе, что все, что я тебе говорил о твоей миссии и функции, это правда. Именно там я получаю остановку революции, и Бог начал меня переводить на реформирующий месседж, месседж о строении царства и о том, что мы сейчас учим и говорим. начало приезжать хорошее количество семей, молодых семей из России и Украины. И люди спрашивают часто, как они мерятся. Ну, люди мерятся. Я говорю, у нас здесь нет ни духа войны, никакого конфликта. Все понимают, что происходит, и все хотят мира, все хотят любви, все хотят добра, все хотят царства Бога.
Началась эмиграция, вот люди начали приезжать, и мы увидели именно вот эту нужду, чтобы быть этим мостиком, то есть сделать все возможное, чтобы люди как бы легче могли влиться в семью, стать частью. И как бы мы начали с домашней группы, оно как бы, а потом чуть-чуть оно перешло в другой формат именно, чтобы помочь людям.
Когда началась вот эта новая миграция, сюда начали попадать люди, которые еще только, как говорится, в самом зародыше, знаешь, это очень, как это по-русски слово, humility, как бы, как смирение, да, когда ты должен опуститься на уровень людей, для которых, например, тяжело иногда воспринимать то, как мы поклоняемся, тяжело идти на какую-то глубину, да, и то есть это огромное смирение, и это проявление Христа в нас, опуститься на уровень людей и просто говорить с ними так, как они пока понимают.
Бог как-то открыл, именно даже мне лично открыл, что это дети Божьи, которые приезжают, и у них нету никого. И мы все усилия прилагали помочь по максимуму, чем нуждались, не только духовно или морально, но и даже материально, или помогать найти квартиру, или в чем нуждались.
То меня вот в Андрее как бы, ну, восхищает. Иногда думаешь, ну, камон, давай уже говори о чем-то, знаешь, о чем мы хотим слышать. Но как бы нося в себе глубину откровения, то, что Бог ему дал, да, если сейчас говорить о пастыре, например, опуститься на уровень людей и просто говорить то, что Бог говорит на данный момент, это очень сильно. Это смирение, и в этом зрелость.
Если вы видели 23-й и 24-й год, что произошло с пасторами, с церквями и со служениями, это такого шока и такого вскрытия пасторов не было никогда. Сейчас сезон смены страж. Сейчас убирается все нечистое, все купленное, все подделанное, все неживое. И поэтому мы видим сейчас, падают телевизионные нетворки, падают бизнесмены, падают не только в политике, там, да, как мы видим, что там происходит, падают мегапастора, мегацерквей. Сейчас сезон, когда Бог убирает Офниев и Финиесов и поднимает своих маленьких вот этих Елисеев. Это сейчас незаметно, это сейчас тихо, но сейчас сезон смены страж и поднятия абсолютно чистого ДНК. И вот в это чистое ДНК мы сейчас говорим. Вот это, то есть наш месседж именно в чистое ДНК. Мечта всегда была и остается, чтобы церковь была семьей. Потому что когда мне открылся Иисус, когда я познакомился через Иисуса Христа с Небесным Отцом, когда у меня начались взаимоотношения со Святым Духом, я понял одно, что это абсолютная семья. И моя мечта всем, кто слышит, всем, кто будет смотреть, одна – это создать огромную духовную семью.
Бог соединяет, может быть, разных людей. Не все друг другу нравятся, у кого-то вкус такой, у кого-то такой. Кто-то тихий, кто-то громкий, но ты видишь, как сам Иисус просто соединяет вот эту семью.
Как родные стали друг другу. Любим просто, любим свою церковь, любим людей. И все друг друга любят. Не знаю, просто вот действительно вот сроднил вас Иисус.
Бог всегда центр всего. Бог – центр процесса, Бог – центр жизни, Бог – центр свидетельств, Бог – центр всего.
Мы здесь не из-за зарплат, привилегий, почестей, статуса, имени, каких-то выгод. Мы здесь только по одной причине, потому что мы влюблены в Бога, и мы хотим быть одной семьей, которая строит царство нашего Отца на этой земле.
Сама атмосфера, атмосфера семьи, атмосфера именно принятия любви,
Это уже родные люди, это близкие люди.
Вот это огонь, который есть по Богу, это чистота.
Ты можешь быть самим собой. Тебе не надо играть какую-то роль, ты просто можешь быть самим собой.
Наши молитвы еще много-много лет назад, когда мы вот здесь вот на сцене, да, там кричали, лежали, мы кричали: «Бог, подними эту нацию, подними сету». И мы сейчас видим, что многие сейчас церкви поднимаются, и они сейчас проповедуют и говорят то, что мы говорили в самом начале. А я верю, что Бог именно дал это здание и высвобождает вот этот голос, который влияет реально на регионы.
Мы все съехались с разных уголков мира, с бывшего Советского Союза, все с такими разными бэкграундами, да, как говорится. Но интересно, что Бог вложил в нас вот это одно ДНК и сделал нас голосом именно для этой земли.
Когда ты понял то, кто ты в Боге, свой авторитет, свою власть в Боге, которую Бог дал нам, люди освобождаются, жизни меняются.
Церковь по семейным чертежам Небесного Отца. Он нам отец, он нам не босс, он не хозяин, он не начальник, он нам папа. И мы его сыновья и дочери. И поэтому моя мечта, чтобы каждый мог почувствовать себя частью этой прекрасной семьи и сделать свой небольшой вклад в уют, благословение этого дома.